далекая Чукотка, губернатор Роман Абрамович. Еще в Советском Союзе были очень популярны анекдоты про чукчей. Только вот Российской империи было не до смеха, когда они пытались почти 150 лет присоединить силой этот регион и, по сути, потерпели поражение. С чукчами пришлось заключать мирный договор, по которому они сохранили полную независимость во внутренних делах. Сегодня мы поговорим про длительную и, вероятно, самую провальную колониальную войну Российской империи. Всем привет! Это Сергей Смирнов на моем историческом канале. Как обычно, призываю подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Если вам нравятся исторические ролики, подписывайтесь на Patreon. Для тех, кто в России, на Бусти. А мы начинаем. К середине 17 века, когда первые русские отряды достигли пределов Чукотки, местные народы – чукчи, эскимосы, коряки, юкагиры – жили в основном еще первобытными порядками. Главным их занятием была охота, в первую очередь на морского зверя, кочевое оленеводство, рыбалка. По уровню своего общественного развития чукчи находились буквально на ранней стадии развития, каких-то социальных институтов или постоянных органов управления у них не существовало. У каждой группы местных жителей имели свои старейшины, или, как их называли русские, тайоны, князцы в то время, чей авторитет и власть базировались, как обычно, на личных или физических качествах, или деловых, организаторских, может быть, военных, и на богатстве. Правда, авторитет даже таких старейшин вряд ли можно назвать непререкаемой. Вот что рассказывал про социальное устройство чукчей русский казак Кузнецкий в 1756 году, цитат. «Лучших мужиков, яко старшин, признают и почитают по тому только одному случаю, кто более имеет у себя оленей. Но их вменяют ни во что для того, ежели, хотя за малое, что осердятся, то убить их до смерти готовы». Переводя на русский, если ты даже очень богатый, и у тебя много всего, если остальным что-то не понравится, это не спасет и не поможет. В то же время военное дело у чукчей было на высоте. Этим они заметно выделялись среди прочих народов Сибири. Тут свою роль сыграли постоянные вооруженные конфликты между племенами Чукотского региона. Чукчи всегда были довольно воинственным народом и постоянно враждовали то с коряками, то с эскимосами. Причем именно чукчи выступали в роли агрессора. Как писал в конце 18 века российско-немецкий медико-путешественник Йоган Георги, цитата, «они, чукчи, наравне со страной своей крайне дикие, суровые, необузданные и жесточая всех сибирских народов, 20 чукчей прогонят верно 50 человек коряков». К слову, постоянная война чукчей с коряками длилась все те же полторы сотни лет, что и продолжалась антиколониальная борьба народов Чукотки с русскими. По итогам этой войны коряки лишились более 200 тысяч голов оленей, что вынудило многих из них перейти с кочевого на оседлый образ жизни и заняться рыболовством. С другой стороны, в противостоянии чукчей с русскими отрядами коряки, как и юкагиры, часто выступали на стороне колонизаторов. Хотя бывало, что и они поднимали восстание против русских, становясь таким образом временными союзниками чукчей. А вот что касается вооруженных конфликтов между чукчами и эскимосами, то последний из них относится аж к середине 20 века. Он произошел в 1947 году. Причем напали чукчи не на сибирских, а на американских эскимосов, переплыв для этого Берингов пролив. Тогда, чтобы разрулить ситуацию, в дело пришлось вмешиваться даже правительством США и СССР. Холодная война в буквальном смысле слова. Во время военных действий чукчами руководили обычно не самые физически крепкие или богатые старейшины, а наиболее опытные и пожилые бойцы. По некоторым сведениям, иногда в военных советах участвовали и женщины, хотя в целом в чукотском первобытном обществе действовало общее правило, выраженное местной поговоркой: раз ты женщина, то молчи. Вообще, несмотря на столь пренебрежительную присказку, чукотские женщины часто брали на себя не только содержание семьи, но и ее защиту. Девочки нередко обучались военному делу вместе с мальчиками. Они могли самостоятельно охотиться, стрелять из лука, бегать на длинные дистанции и даже фехтовать копьем. В целом, как отмечает военный историк Александр Нефедкин, Девушки-воительницы не были правилом в чукотском обществе, хотя, с другой стороны, и редкостью они тоже не были. Да, вот небольшая цитата. Чукотские мальчики воспитывались прямо-таки в спартанском духе. Физически неполноценных младенцев убивали после рождения, поскольку считалось, что еще в утробе матери ими завладел злой дух. Остальных детей учили бегать на лыжах с закрепленными на них камнями, прыгать с камнями на плечах, бороться, метать копье и пращу, бросать аркан и стрелять из лука. Позже к этому добавились навыки ношения доспехов. Да, у чукотских воинов были и доспехи, чем-то напоминавшие по внешнему виду самурайскую броню. Поначалу они изготавливались из плотной кожи, дерева и кости, но потом стало применяться из железа. Особое внимание в боевой подготовке молодежи уделялось бегу. Есть данные, ну, хотя к ним все же стоит относиться критически, ну, я его озвучу, это мнение, что дистанцию 8,5 километров самые выносливые чукчи пробегали за 28 минут. Ну, с такой скоростью обычно бегают элитные марафонцы. Вообще, способность самостоятельно преодолевать большие дистанции была ключевым навыком для выживания на Чукотке, которая сегодня населена весьма фрагментарно, а 400 лет назад тут едва проживали 10-15 тысяч человек. Большинство исследователей указывают численность чукчей к моменту прихода русских в диапазоне от 8 до 11 тысяч человек. Впрочем, встречаются и более скромные оценки в 2,5 тысячи. При этом российский историк, специалист по региону, профессор Андрей Зуев указывает, что в русских источниках чукчи обычно ничем не отличались от эскимосов. Соответственно, сейчас совершенно невозможно понять, когда речь шла о тех или других. По этой причине мы также не будем отделять эти два народа, но допустим, что русско-чукотские войны правильно было называть русско-чукотско-эскимосскими войнами. Следует также внести уточнение по поводу самоназвания чукчи. Есть относительно популярная версия, что чукчи – это такое самоназвание народа и в переводе означает «настоящие люди». На самом деле самоназвание, действительно обозначающее в переводе «настоящих людей», звучит как «луа-равитлан». В 20 веке оно было предложено к использованию вместо чукчей, но не прижилось. Изначально же чукчами, а точнее чаучами, то есть имеющими оленей, называли себя только те, кто занимался оленеводством. Чукчи, которые жили на берегу океана, называли себя анкаль-ит, то есть морские, приморские. По другой версии, современное название народа – это производные от юкагирского слова чакча, которыми чукчи называли их ближайшие соседи. Юкагиры были колонизованы довольно быстро, и именно от них чукчи получили свое название в русском языке. Итак, мы разобрались с деталями и контекстом, можно приступить, собственно, к рассказу о чукотских войнах. В первой половине 17 века русские взяли под контроль Ленскую землицу, то есть современную Якутию, и вышли к Охотскому морю. Якуты, хоть местами и оказывали колонизаторам ожесточенное сопротивление, в силу своей разобщенности не смогли надолго сдержать продвижение казачьих отрядов. При этом на юге русские вышли к Забайкалью, где их интересы столкнулись с интересами Маньчжурской империи Цин. Впоследствии она поглотит весь Китай, Синьцзян, Монголию и Тыву. В начале 17 века Цин, как и русское государство, находилась в стадии агрессивного расширения, хотя основным направлением маньчжурской экспансии все же был юг. Тем не менее, после серии кровавых столкновений с войсками Цин, продвижение русских на восток вдоль Амура было остановлено почти на 200 лет. Я об этом рассказывал в прошлом ролике про Маньчжурию. Посмотрите его, если не смотрели. На севере же русские отряды охотников за пушниной под предводительством Семена Дежнева и Михаила Стадухина передвигались по реке Индигирке к Северному Ледовитому океану. По пути между устьями Индигирки и Колымы они встретили небольшой русский отряд во главе с енисейским казаком Дмитрием Зыряном Ярила, который рассказал им, что встретил на реке Алазее доселе неизвестный народ, который юкагиры называли чакча, а русские стали называть чукчами через ю или чукчами, да, уже через у. На требование платить ясак чукчи ответили отказом. Ну, на том и разошлись. Было это в 1642 году. По другим данным, первым из русских, кто встретил чукчей, был сын боярский Иван Ирастов, Случилось это также на реке Алазея. Чукчи сопровождали юкагирских вождей Невгоча и Мундита, как впоследствии описывал Ерастов, в челобитной царю Алексею Михайловичу, цитата, «И те, государь, иноземцы, алазейские юкагири и чукчи, в твоем государеве Исаки отказали, и по обе стороны алазейские реки обошли и учали нас с обеих сторон стрелять». Ну, начали стрелять, имеется в виду, да, немножко старые слова. Хотя первые контакты и были, ну, относительно бескровными, крупное столкновение, как вы понимаете, было неизбежно. Русские не собирались останавливаться на достигнутом, а чукчи явно были не склонны платить дань. Как отмечает профессор Зуев, до 90-х годов 17 века русские чукчи только знакомились друг с другом. Но уже с самого начала все шло по сценарию военного конфликта. Процитирую Зуева. «Какого-либо определенного плана в действиях русских не просматривается. В своих походах они стремились охватить как можно большую территорию и объесачить как можно больше иноземцев. Именно поэтому вооруженные столкновения отмечены почти всеми территориальными группами, с которыми русские вступали в контакты». Ну, то есть, нет ничего удивительного, да, в военном конфликте. Вскоре отряды Стадухина и Зыряна обосновываются на Колыме, приводя в покорность местных юкагиров и все больше контактируя с чукчами, которые до поры до времени воздерживаются вступать с русскими в открытое противостояние. Дежнев тем временем огибает крайнюю северо-восточную оконечность Азии, первым из европейцев проходит Берингов пролив и основывает на реке Надырь зимовье, позже Острог. Наконец, в 1649 году казаки начинают отправлять военные экспедиции против чукч. Все ради сбора ясака, но на этот раз не только в виде пушнины, но также ради рыбьего зуба, то есть моржового клыка. Он был одним из самых дорогих экспортных товаров русского государства, ну, что-то сродни африканской слоновой кости. В середине 17 века царь Алексей Михайлович ввел государственную монополию на торговлю рыбьим зубом, которая строго оберегалась властями от посягательства иностранцев. Чукотка была наиболее богата этим природным ресурсом. Не случайно в числе ее первооткрывателей были именно поморы. До захвата Сибири основную часть моржовых клыков добывали на русском севере. Уже на первые набеги казаков чукчи отвечали контрудары. В 1653 году чукчи осадили Нижнеколымское зимовье, используя осадные щиты, но казаки их разбили. В том же году в устье Алазии чукчи побили русских торговых и промышленных людей, а 6 лет спустя снова подступили к Нижнеколымску. Постепенно колонизаторы начали ощущать острую нехватку служилых людей. Немногочисленные отряды казаков оказались буквально запертыми в Нижнеколымском и Анадырском зимовьях, а чукчи, практически не встречая сопротивления, принялись разорять кочевья уже обложенных ясаком, но оставшихся без защиты юкагиров, грабить склады и рыбные промыслы русских. В 1688 году чукчи полностью уничтожили отряд казацкого пятидесятника Василия Кузнецова, который отправлялся из Анадырского острога на Камчатку, которая к этому времени уже была известна русским. Причем это нападение совершили ясачные чукчи, то есть те из них, кто уже ранее согласился платить дань русскому царю. Несмотря на то, что в ответном походе казаки разорили 16 якутских юрт, как тогда называли, хотя правильно Яранг, так называется жилище чукчи, над Анадырью нависла реальная угроза захвата и уничтожения. А с падением этого острога русские не только потеряли бы единственный опорный пункт на Чукотке, но и утратили бы всякую связь по суше с Камчаткой. Тем более, с началом колонизации этого полуострова русские вступили в непосредственное противостояние с племенами коряков, которые по своей воинственности уступали чукчам, но не настолько сильно. В 1702 году, то есть в то время, когда Россия уже вовсю втянулась в Северную войну со Швецией и потерпела унизительное поражение при Нарве, на другом конце света принявшие русское подданство коряки обратились к анадырскому приказчику, сыну боярскому Григорию Чернышевскому, с просьбой о защите от чукотских набегов. Тот снарядил для усмирения чукчи крупный по местным меркам отряд приблизительно из 200 казаков, юкагиров и коряков во главе с Алексеем Чудиновым. Отряд дошел до берега Тихого океана, где разорил поселение оседлых чукчей, отказавшихся платить ясак. Около десятка мужчин были убиты, а их семьи пленены. Причем многие пленники потом покончили с собой. Чукчи вообще предпочитали смерть плену, который считался позорным. Многие исследователи отмечали, что фатализм, пренебрежение к собственной жизни, был отличительной чертой чукчи. Они могли совершить суицид даже с досады, не говоря уже о перенесенном позоре. Впрочем, части жителей из разгромленного чудиного поселения все же удалось спастись, и они сообщили весть о нашествии русских остальным соплеменникам. Первый отряд подоспевших чукчи из 300 бойцов чудинов уничтожил, почти не понеся потерь. Однако затем русские и их союзники были окружены целой армией чукчей. Некоторые историки приводят цифру в 3000 человек, хотя другим это кажется преувеличением. Тем не менее, колонизаторам пришлось выдержать жестокий бой, в ходе которого чукчи потеряли несколько сотен человек, а чудинов несколько десятков. Несмотря на нанесенный противнику удар, русским все же пришлось отступить обратно в Надырский острог, и поход в итоге закончился, довольно бесславно. В последующие десятилетия русские отряды как по суше, так и по морю пытались вторгаться в земли чукчи, чтобы обложить местных жителей ясаком, однако в основном безуспешно. Чукчи предпринимали ответные действия и снова подходили к Нижнеколымску. И все же градус противостояния в этот период снизился. Во-первых, был налажен морской путь на Камчатку, и русским больше не было надобности прокладывать путь через земли враждебных корякских и чукотских племен. Во-вторых, все же силы России в тот момент были сосредоточены на Западе. Война со шведами была в самом разгаре, и было не до Чукотки. Подведем итог первого этапа противостояния русских с чукчами, который, по сути, стал прологом к крупным боевым действиям. Колонизаторам все же удалось закрепиться на Колыме и Алазее, однако сам Чукотский полуостров так и оставался вне российской и уже имперской юрисдикции. Перед тем, как мы перейдем непосредственно к русско-чукотской войне, начало которой формально датируют 1727 годом, немного стоит рассказать про театр военных действий. Чукотский полуостров – это прежде всего рассеченные глубокими долинами нагорья высотой до 1000 метров. Глубокие реки, скалы и обрывы, большую часть года покрытые льдом и снегом, обычный ландшафт полуострова. Климат здесь предельно суровый. Зима длится 10 месяцев в году, а температура часто опускается ниже 40 градусов. Деревьев почти нет, только в долинах рек растет низкорослый кустарник. Вдобавок, из-за удаленности Чукотки от основных логистических маршрутов у колонизаторов постоянно возникали сложности с доставкой провианта, оружия и подкреплений. Сами-то чукчи прекрасно приноровились к жизни в этом суровом краю, а в русских отрядах потерь от болезни и недоедания было не меньше, чем от стрел и копий противника. В 1725 году якутский казачий голова, то есть полковник, Афанасий Шестаков выступил с инициативой организации крупной военной экспедиции на Чукотку. Он донес свои планы до начальства в Санкт-Петербурге, и царское правительство, уже императорское правительство, поддержало идею силовым путем присоединить полуостров. Благо, война со шведами уже закончилась, империя была готова выделять средства на очередную кампанию. Экспедиция Шестакова получила название «Анадырская партия». Помимо завоевания Чукотки, она должна была обеспечить тыл и базу для русского продвижения в Северную Америку. Аналогичная задача возлагалась и на вторую камчатскую экспедицию, которая стартовала под руководством Витуса Беринга чуть позже. В состав Анадырской партии выделили до 400 казаков и солдат, набранных по всей Сибири. То есть огромную по меркам дальней периферии силу. Офицером в звании драгунского капитана при них состоял Дмитрий Павлуцкий, дворянин белорусско-литовских корней, родом из Тобольска. В истории чукчи Павлуцкий сыграет очень жесткую роль, как Ермолов в истории чеченцев. Именем этого офицера чукотские матери будут буквально пугать своих детей. Фактически, под начальством Павлуцкого находилось до 600 человек, если считать также морских чинов и вспомогательные силы. Помимо казаков, в состав экспедиции вошли многочисленные отряды союзных России – юкагиров, эвенков и коряков. Правда, еще в Якутске между Шестаковым и Павлуцким возникли настолько острые разногласия, что они прекратили между собой всякое общение и разделили свои отряды. Очевидно, причиной ссоры стали амбиции обоих командиров, плюс правительственные указы весьма расплывчато определяли конкретные действия экспедиции, оставляя их на усмотрение местных начальников. Ну а те, соответственно, трактовали их каждый по-своему. В итоге Шестаков с отрядом в сотню с лишним человек отправился вдоль побережья Охотского моря покорять остатки коряков, а Павлуцкий двинулся к Анадырю. Экспедиция якутского казачьего главы закончилась довольно быстро. В марте 1730 года Шестаков попал в засаду чукчей в устье реки Пинжины. Вообще-то чукчи совершали поход против коряков и на русских наткнулись случайно. Отряд Шестакова был полностью разгромлен, сам казачий глава погиб, а чукчи в качестве трофеев захватили знамя, пару десятков винтовок и ручные гранаты. Вскоре под влиянием этого поражения против русских восстали коряки и тельмены на Камчатке. Про завоевание Камчатки я рассказывал в отдельном ролике, обязательно посмотрите. Однако Павлуцкий оказался более удачлив. После гибели Шестакова он официально стал единственным начальником экспедиции. Согласно инструкциям, полученным из сибирской столицы Тобольска, ему было рекомендовано немирных иноземцев призывать в подданство ласкою. Цитата на старом русском. «На чукач и на прочих мирных иноверцев войною до указу я, императорского величества, не поступать, дабы людям не учинялось какой грозы. А ежели поступать с ними войной, то за малолюдством в тамошнем крае служилых людей не учинилось бы какой траты людям, також их иноверцев не разогнать в другие дальние места». Ну, помягче, да, как бы, рекомендован. Впрочем, эта инструкция была получена Павлуцким только в 1732 году, а годом ранее он на свой страх и риск во главе отряда из 215 казаков и 220 юкагиров и коряков совершает первый поход против чукчей. Главной целью похода была объявлена защита принявших русское подданство коряк. Хотя впоследствии историки признают, что действия Павлуцкого имели чисто карательный характер. Еще никогда против чукчи не выступало такой мощной силы. Тем не менее, встреченные Павлуцким чукчи не выказали никакого страха перед неприятелем и на требование платить ясак стали угрожать противнику смертью. Павлуцкому удалось одержать 3 убедительные победы, перебив от 800 до 1500 чукчей, пленив 160 человек и захватив около 40 тысяч оленей. Правда, все они потом погибли в тундре. Также были освобождены ранее захваченные русские пленные и возвращена часть трофеев, взятых чукчами у отряда Шестакова, в том числе и его личные вещи. Потери русского отряда составили всего пару десятков человек. За проявленную в этом походе жестокость Павлуцкий получил от чукчей прозвище «Якунин», что значит «худо убивающий», а от царского правительства звание майора. Если судить по максимальной оценке потерь чукчей, понесенных чукчами во время этого похода, то можно высчитать, что Павлуцкий истребил от трети до половины всего взрослого мужского населения Чукотки, что, вообще-то представляется какой-то невероятной цифрой. Впрочем, нельзя утверждать, что все действия бескомпромиссного драгунского офицера находили у начальства полную поддержку. В свою очередь, якутская воеводская канцелярия вела следствие по поводу обид, грабежа и взятия иноверцев под воды капитаном Павлуцким и о взятии оным же Павлуцким в неволю служилых людей и детей их промышленных 30 человек. Однако никаких дел по этому следствию для истории не сохранилось. Успешные действия русского отряда в 1731 году не только не умиротворили чукчи, а наоборот усилили их воинственный пыл. Плюс участие в походе юкагиров и коряков еще более способствовало углублению вражды между ними и чукчами. Те вновь начинают грабительские походы на племена, принявшие российское подданство. Наконец, российский сенат принимает указ, предписывающий, цитата, «на онных немирных чукач военную оружейную рукою наступить и искоренить вовсе, точно которые из них пойдут в подданство ее императорского величия, онных, женных и детей взять в плен и из их жилищ вывезть и впредь для безопасности распределить в якутском ведомстве по разным острогам». Ну, кстати, чувствуете, да, вот я процитировал, уже понятнее становится русский язык. Война на Чукотке велась с предельным ожесточением. Обе стороны не гнушались военной хитрости и обман. Так, в 1740 году казачий сотник Василий Шипицын вызвал к себе на переговоры 12 чукотских старейшин, которые согласились платить ясак. Когда старейшины явились к нему, Шипицын приказал своим людям их перебить всех до одного. В другом случае Павлуцкий во время эпидемии оспы в Анадырском остроге отпустил больного оспой пленного Чукчу домой, чтобы он перенес эпидемию к своим. Это в итоге и произошло. Умер и сам бывший пленник, и множество его сородичей. Стоит отметить, что чукчи были не единственным народом, которое российское государство намеревалось искоренить вовсе за сопротивление, оказанное при колонизации. Тактика почти поголовного истребления была использована в свое время и против коряков, и даже против башкир. Ну, об их восстаниях надо, конечно, говорить отдельно. Покорение Чукотки осложнялось для русских и тем, что у местных племен, как мы говорили ранее, не существовало каких-либо развитых институтов власти. Ну, например, если испанские конкистадоры могли покорить инков и ацтеков, просто взяв в плен их правителей, то с чукчами такой прием не работал. Даже с захватом заложников заставлять их платить ясак удавалось далеко не всегда. В 1744 году Павлуцкий организовывает второй крупный поход на Чукотку. На этот раз под его руководством находится еще большая сила, свыше 600 человек. Однако теперь чукчи, наученные горьким опытом предыдущих сражений, избегали открытых фронтальных боев с крупными силами русских, предпочитая партизанскую тактику. Это не замедлило сказаться на результатах. Чукчи потеряли убитыми и пленными 450 человек, а потери Павлуцкого увеличились почти в 3 раза и составили 62 человека. Тем не менее, склонить чукчей к уплате ясака и переходу в русское подданство так и не удалось. После этого Павлуцкий некоторое время занимался усмирением восставших коряков, а через 3 года отправился в свой очередной, как окажется впоследствии, последний поход против чукчей. Теперь под его началом было около 300 человек. Авангард этого отряда во главе с его командиром чукчи подстерегли в засаде на реке Орловой, что неподалеку от Анадырского острога. Чукчи разделили свой отряд, состоявший примерно из 500 человек, на 2 части. Главные силы атаковали русских с фронта, а другая часть, обойдя сопку, зашла неприятелю в тыл, стремясь захватить противника в кольцо и отрезать его от обоза. Эта тактика сработала. Отряд Павлуцкого потерпел сокрушительное поражение, а сам майор вместе с несколькими десятками своих бойцов погиб. Чукчам удалось захватить не только множество ружей и русское знамя, но даже пушку. То есть теперь у них была артиллерия. Организовать преследование противника русские не смогли из-за нехватки сил. Очередной раунд противостояния остался за чукчами. С гибелью Павлуцкого военные действия пошли на спад, хотя численность русских войск на крайнем севере в последующие годы выросла почти вдвое. Но по сути империя отступила, а Анадырский острог был покинут и сожжен, а его гарнизон размещен в крепостях по берегам Охотского моря. Власть России на Чукотке была полностью демонтирована. В Санкт-Петербурге просто решили посчитать деньги. За все годы существования Анадырской партии на нее была потрачена колоссальная сумма в 1 миллион 380 тысяч рублей. Тогда как доходов от Чукотки получено всего на 29 тысяч. Знаете ли, так себе колонизация. При таких раскладах выгоднее было просто оставить чукчи в покое, тем более во второй половине 18 века Россия открыла уже путь в Северную Америку через Камчатку и Алеутские острова. После того, как русским удалось более детально изучить Чукотку, она уже не представлялась им столь лакомой добычей, как раньше, даже невзирая на моржовые клыки. Цитата. «Чукотскую землю можно назвать последнейшую и беднейшую всего земного круга в последнем лежащую», докладывал Санкт-Петербург последний командир Анадырского острога Федор Плиниснер. Золото и медь, как вы понимаете, на Чукотке тогда еще не нашли. Однако, когда во второй половине XVIII века к северным районам Тихого океана стала проявлять интерес Англия и Франция, Россия вновь озаботилась колонизацией Чукчи. Они к тому времени также свернули военную активность и все чаще стали вступать в мирные, основанные прежде всего на торговле, контакты с русскими. Некоторые даже в обмен на подарки платили ясак, насильно требовать дань с коренных жителей Чукотки. Российская империя категорически запретила, опасаясь новых кровавых столкновений. Наконец, в 1778 году армейский капитан Тимофей Шмалев при помощи крещенного чукчи Николая Дауркина заключил письменный договор с одним из чукотских князцов, Амулятом Хиргынтовым, о принятии им русского подданства. И хотя этот документ распространялся только на те стойбища, которые признавали власть этого князца, императрица Екатерина II официально объявила всех чукчей своими подданными. Однако и после этого ясак чукчи давали только по собственному желанию и только в обмен на подарки. Ну, то есть, по большому счету, императрица выдала желаемое за действительное. Чукотка вошла в состав России, ну, лишь формально. Проще говоря, империя только застолбила за собой эту землю, чтобы на нее не зарились другие державы. Местные племена продолжали жить своей обычной жизнью, разве что воевать с соседями они почти прекратили. В таком привилегированном статусе чукчи находились все годы существования Российской империи. В конце XIX века известный этнограф Владимир Богораз, проведя несколько лет на Чукотке, отмечал, что местные жители находятся вне всякой сферы русского влияния. Лишь после 1917 года чукчи наконец-то были более-менее уравнены в правах, ну а точнее в бесправии с другими народами СССР. Их подвергли и коллективизации, и раскулачиванию, и прочим мучительным советским процедурам. Тем не менее, благодаря тому, что чукчи долго сохраняли относительную независимость, они не оказались на грани полного вымирания, как те же камчатские тельмены или менее крупные народы, вроде кереков. И, наконец, последний вопрос. Почему при всем том мужестве, которое чукчи проявили в войне с русскими, они предстают едва ли не самыми анекдотичными персонажами современного фольклора? Да, анекдоты про чукчи я опять вспоминаю. И тут, как мне кажется, во многом виноваты фильмы и книги советского периода, в которых жители Крайнего Севера всегда изображались крайне наивными и простодушными. В первую очередь, конечно, тут стоит вспомнить фильм «Начальник Чукотки» 1967 года. Вообще, впрочем, вообще заявленное как комедия, это кино производит довольно гнетущее впечатление. Вот просто пересмотрите эту комедию с учетом колонизации, советской коллективизации. И вообще, почему-то хочется объяснить этот фильм, как и последующие анекдоты про недалеких чукч, такой местью за неудачную колонизацию XVIII века. Хотя я прекрасно понимаю, что это не так. Вот такой сегодня рассказ про, вероятно, самую неудачную и кровавую колониальную войну России. И заметьте, далеко не всегда империя приходит, выигрывает и добивается успеха. Чукчи смогли отстоять свои права и долгое время сохранить свои традиции, в том числе сохранились как народ. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Идеальный вариант поддержать Patreon. И увидимся в следующих роликах. Всего хорошего, пока.